Сейчас вроде нормально.
Да, пожалуйста.
Ну, замечательно. Значит, мы все еще здесь, поэтому будем работать. Что еще делать? Да, вот начну я с одного извинения. Я допустил на одном занятии ошибку. Я ее обнаружил, когда читал в Шаббат Танах. Значит, было занятие про то, что были люди до Адама. Значит, и там приводилось три подтверждения с Хумаш. Тому. И вот там был отрывок из Хумаш, когда говорилось про семь царей, и говорилось, что это вот время еще до появления Адама. Что-то, как оказалось, ошибка из текста, это видно, что не так. Ну, о причинах этой ошибки я сейчас в это уходить не буду, это не играет роли для слушателей. Для меня играет, а для слушателей нет, поэтому оставим это в стороне. Остальные два места, они остаются. Поэтому гипотеза о том, что вот Адам не единственный был в начале, она, значит, вполне стоит. Весьма такая, значит, весомая гипотеза. Ну, хорошо, это вот то, что было. Я рад, что я обнаружил ошибку. Это нехорошо идти туда наверх уже после всего и оставаться с ошибкой. Это уже было бы гораздо хуже. Так что все оно к лучшему получилось. Но ошибки люди делают. Я тот человек. Ладно, значит, я не буду идти в то, почему такая ошибка произошла. Неважно. Дальше. На неделе я имел два разговора со слушателями. Один по Zoom, а другой по телефону. И в этих разговорах возникли две вещи, которые сейчас будут обсуждаться. Первый – это был вопрос. Значит, вопрос был следующим. Говорилось на занятии о том, что история про то, что Авраам Авину послал Элиэзер, чтобы он взял жену для сына. И там говорилось про чудо, которое произошло, что Элиэзер попал туда, в то место, где Ривка жила, за один день. Тот же самый день, как покинул путь, дом Авраама, так и пришел в то место. И, значит, вот это упоминалось, говорилось про это. И был вопрос. Вопрос такой: а зачем понадобился один день? Для чего? В чем выигрыш от этого? Вопрос правомерный. Сейчас на него будет дан ответ. Начнем с такого образа. Представьте, что вот человек попал в сказочный город. Он смотрит направо и видит что-то необычное, и это же сказка. Налево еще более необычное. Вот куда ни посмотришь, что-то интересное происходит. Не так, как у него, где он привык. Значит, и это не для того, чтобы вот ему что-то показать. А вот в такое место он попал. Но вопрос его, а для чего мне это показывают, неправомерен. Вот это можно так ответить на то, что было задано в качестве вопроса. Авраам Авину, когда послал Элиэзера, он привлек огромные силы там наверху, специального ангела. И он как бы поместил в этот момент Элиэзера в специальное пространство. С одной стороны, Элиэзер находился здесь в земном, но с другой стороны, была манипуляция про отца, что он был не совсем земным одновременно. Поэтому естественно, что с ним происходили чудеса. Их много в том эпизоде. Это не единственный случай. Поэтому вопрос о том, для чего он вот так вот попал в такое место, в сказочный город, где это случается. Одно из чудес было, что вот он, значит, за один день, меньше чем за один день, прошел все расстояние. Что-то один ответ. Но с ним есть проблема, с этим ответом. Он правильный, абсолютно правильный. Но есть проблема. Еще проблема. Хумаш не описывает все, что случилось. Посмотрите, что написано, что он про Авраама, или Исхак, или про любого другого. Там не описано полностью список жизни. Многие вещи, которые с ними происходили, просто не упомянуты. Есть отбор. Хумаш берет то, что необходимо, а не просто что происходило. Значит, тогда возникает вопрос, а для чего Хумаш именно этот эпизод нам высветил? Это уже вопрос. Сейчас на него будет дан ответ. Значит, давайте я открою. Это 24-й перек, 42-й пасук. Вопрос очень хороший, я надеюсь, что ответ тоже будет хороший. Ну, значит, говорит Элиэзер, когда рассказывает эту историю. Янухи хайом, ну, ляво хайом эл хаоэн. И я пришел сегодня, хайом, к источнику. Вот это слово хайом, сегодня. Значит, это лишнее слово здесь, по смыслу оно не нужно. Сегодня, вчера, пришел к источнику, вот и все. Что не хронология, когда он пришел. Но это слово «айом» с буквой «хей» в начале указывает, что здесь речь о каком-то специальном дне, который уже упомянут в Хумаш. Вот такое правило. Это... В целом ряде мест именно так это слово и работает. Указание какой-то специальный день. Именно из-за буквы «эй», которая в начале слова. Ну, давайте смотреть, что это за день. Значит, вот я открываю Хумаш, Пятикнижие. И куда мне, на что направить компас, чтобы пойти и найти это дело? Там же много всего происходило. А тут сказано просто – сегодня, айом, указание на день. А что за день? Значит, ну, ситуация, кажется, практически безнадежной. Но, значит, есть Творец Мироздания, который написал, он хочет, чтобы мы понимали то, что написано. Поэтому, значит, надежда есть все-таки. Ну, собственных сил мало. Надо обратиться к авторитету достоверному, не просто к авторитету, их много, а к тому, который знает. Но вот Аризаль говорит такую вещь, на занятиях у нас это уже было, что Ривка, она была для исправления греха Хавы. Вот такую информацию дает. Он не говорит, почему. Но ясно, что сам он это просто из головы не сочинит. У него есть какие-то веские к тому основания. И у нас были занятия, когда мы говорили про, раскрывали тему Мишеях очень подробно, там этот момент всплывал, что она действительно, так сказать, исправление того, что сделала Хава. Ну и тогда автоматически получается, нетрудно уже понять, что Ицхак, он исправление Адама. Они вместе, так нельзя. Адам и Хава вместе, Исхак и Ривка тоже вместе. Нельзя разброс сделать никакой. Так, значит, ну вот это уже, так сказать, в эту сторону можно направить компас, смотреть в эту сторону. Что здесь происходит? Лезо пришел, чтобы привести Ривку к Исхаку. Вот его цель прихода. Он шел, что и описано. Я пришел сегодня, пришел, описывается путь. Для чего он пришел? Чтобы Ривку привести в дом Исхака. Ну хорошо, давайте посмотрим эпизод. Может быть, есть такое же похожее в Хумаш про Адама и Хаву. Конечно, есть. Всевышний сделал Хаву и привел ее, как сказано в пасу, к Адаму. Вот, пожалуйста, вот этот дом, день, Хайом. Этот день указывает на тот день. Ответ получен. Что это за день? Дальше. Сколько дней понадобилось Всевышнему, чтобы привести Хаву к Адаму? Что он ее сделал из части Адама и привел? Сколько не указано, но каждый здравомыслящий человек понимает, что ему не потребовалось до этого неделю. И двух дней тоже не потребовалось. Это случилось сразу. Что случилось здесь между Ривкой и Ицхак? Значит, Авраам, как говорится на прошлом занятии, он привлек очень большие силы сверху. Малах, специальный Малах, который он назвал Малах Ашем, своего Малах, своего ангела пошли. И там числа показывали, что этот Малах, он имеет гематрию 97. Это сумма двух имен, 45 и 52, это два имени Всевышнего, которые, кстати, означают «у него он и она». Ни мало, ни много, но мы в теме. Она – это Ривка, а вот здесь Исхак – это он. То есть оно есть параллели. Так вот, это, значит, если мы почитаем, прочтем внимательно текст, как события там развиваются, мы увидим, что Элиэзер постоянно апеллирует к Творцу мироздания, к Ашем. Причем это не просто так. Он видит, что с ним что-то необычное происходит. Он говорит, о, раз это произошло, значит, это Творца. Это как обычно люди рассуждают. Если со мной что-то случилось такое экстраординарное, но это же обязательно вмешательство какой-то же Боруху, иначе никак. Будто нет других сил в мире. Но здесь не так. Он не потому, что вот из-за того, что чудо случилось со мной, значит, он начинает благодарить Творца. Он к нему напрямую обращается там. И весь текст показывает, что вот Творец здесь рядом. С другой стороны, Творец не может быть рядом, потому что он Творец. Он не может быть рядом, что все исчезнет моментально, если он туда, там появится. Так вот, вместо него вот этот малых ангел. Авраам дал этому ангелу силу специальную от самого Творца. И теперь, когда Малах уже там, ангел, разрушения нет, потому что это только ангел. Но сила ему дала колоссальная от Творца. Поэтому Элиэзер имеет полное право разговаривать с Творцом. Что в тот момент, в этом пространстве, где он находится, есть эта сила. Ну, не в самой своей мощи, естественно, но в какой-то мере, но все-таки Творец. Ководит Евангелие этого, чтобы ничего плохого не случилось. Так вот, вот и все. Вот и все объяснение. То, что случилось с Элиэзером, идет в тот день и происходило по сценарию того дня. Там, так же, как там Ашем привел Хаву к Адаму, так же и здесь, вот Малах, читая Ашем, привел Ривку к Исхаку. Ну, через Элиэзера. Вот поэтому случился один день. Дальше, значит, там целый ряд вычислений. Не буду их приводить, потому что значит, занятие затянется, это мы не успеем. И там такие не совсем простые вычисления. Я просто одну из них приведу. Там получается число 166. Если мы соединим вот эти два псуким про Адама и Хаву и про Исхака и Ривку, комбинацию там сделаем. Это не всегда позволительно делать, но в данном случае будет работать по сценарию просто. Про одно и то же рассказываем. Там количество букв одно и то же в этих двух псалмах. То вот там возникает число 166. Значит, что это за число? Ну, 100 плюс 66. 66 – это число, отражающее тикун. Про это исправление. Про это доказывалось, я бы сказал, это было доказано. Не то, что идея какая-то, это было доказано из текста Хумаша, что именно так и есть. И тут никаких сомнений нет. Само слово «тикун» 566. Там тоже 66 значит, фигурирует. Так вот, значит, здесь мы видим, возникает в этих двух псуким число 66, которое есть тикун, а мы про это и говорим. Исхак, Ривка – это тикун Адам Хавы. Поэтому число 66 и возникает. У нас не просто 66, а 166. 100 – это что за число в данном контексте? И вообще оно может по-разному использоваться, но в данном контексте. Здесь надо понять, что когда встречаются буквы или там что-то, это надо смотреть всегда в контексте, чтобы получить правильное объяснение. Переносить с одного места в другое, это на ошибку сразу можно впасть. Но вот что здесь число 100 в данном контексте означает? Значит, известно, это Гемора говорит о том, что Адам, когда был создан, он был главой до небес. После греха его укоротили до 100 единиц. А вот, до 100. Ну, это не просто там, пришло от тысячи к сотне, а в этом смысл. Объясняется, почему именно 100, а не там, не 200, не какое-то другое число. Именно 100. Это рост Адама после греха. Вот смысл этого 166. 100 и 66. 66 – это исправление. Чего? 100. Кто должен делать? Исхак и Ривка. Ну, не только они, но вот здесь, в этом месте Хумаш, они ключевые фигуры. И вообще, во всем плане Творца – это ключевые фигуры для этого исправления. Что-то ответ на тот вопрос, который был задан, почему сказано в Хумаш Хаюм сегодня? В этом смысл. Смысл очень глубокий, как выяснилось. Так что спасибо тому, кто спросил, дал домашнее задание, и я думаю, что вот это и есть ответ. Так, дальше. Дальше был другой разговор по телефону уже, не по Zoom, а по телефону. Этот человек уже живет в Израиле. И поскольку занятие было про время, зашел разговор про время. И дальше всплыла такая идея, которая часто встречается, очень часто, и она ошибочная. Поэтому мы сейчас избавимся от этой ошибки. Так. Там была проблема на занятии, как связать время, которое в Торе, с временем, которое у ученых. Там счет на миллиарды, а тут очень скромно. Который вообще предпочитает скромного человека, никаких миллиардов здесь нет. Вот. Так вот, все-таки, тем не менее, расхождение, и вот про это говорилось. И тот, с кем я говорил, он сказал, что нет никакого противоречия, потому что сотворение мира, там другое, там день не такой, как у нас. Те 6 дней не такие, как у нас 6 дней. Поэтому никакого противоречия нет. Звучит, я бы сказал, неплохо, но здесь ошибка. Что это подразумевает, что все 6 дней, они не такие, как у нас. Но тем не менее, что там есть время. Просто оно другое. Какое другое? Ну вот люди научены, они говорят, что день за 1000 лет идет. Почему? Потому что Давид Хамелеху, царя Давида в Тейлим, сказано, что у Всевышнего вот именно так. Ну, раз царь так сказал, он понимал, что говорил, значит, так и есть все. Но это абсурд. Если один день наш, да не так, один день Всевышнего, как у нас 1000 лет, да, получается, что связь между нами и им, она линейная. Просто у него больше, чем у нас. Коэффициент надо, значит, 1000 будет, большой коэффициент. Это чепуха. Какой бы коэффициент ни взять, хоть миллион, хоть миллиард, здесь не будет соотношения просто между нами и между его временем и нашим временем. Что просто другое совсем. И все эти рассуждения день за 1000 лет, ну, надо понять, что Давид имел в виду. Но не это точно. Так вот, значит, а тогда что все 6 дней означают в Хумаш? Если рассуждать, значит, как мы говорили на занятиях со ссылкой на авторитеты, время, оно создано как одна из сил творения. Было создание творения, значит, создание времени и результат само творение, то есть в данном случае само время. Во время создания творения времени просто нашего времени не было. Оно только создавалось. Ты говоришь, что там 6 дней – это как бы наши дни. Это нельзя. И нельзя сказать, что это время Всевышнего. Почему? Потому что создавалось творение, нечто вне его. Поэтому это не его время. Его время – это он сам в одном из проявлений. Те 6 дней, они и не у нас, и у него, и не у него. Это момент просто создания, сотворения. Времени еще не было, как ничего другого не было. Вот. Поэтому считать, что вот то время не такое, как у нас, во время сотворения мира, это неправильно. Почему? Потому что там просто не было времени, и все. Так. А зачем же сказано дни тогда? Чтобы сбить читателя с толку, что ли? Это легко. Но навряд ли в этом намерении. Аризаль говорит следующее. Он говорит, что когда говорится день первый, день второй, имеется в виду 7 сил, которые творили мироздание. Это не читается как время. Ну, да, у Творца, если вот там в Каболе изучается 7 сил, которые творили мироздание, это его собственные силы. Тогда, значит, они преломились момент создания творения тоже, и там вот что-то внутри творения. В этот период что-то происходило, что мы не знаем абсолютно, это абсолютно непознаваемо. Это черный ящик, который нельзя расшифровать. Потому что ни там, ни там, ни у него, ни у нас еще. Ни у него, потому что вне него, и ни у нас, потому что вне нас, еще до нас. Поэтому это абсолютно закрытая область, о которой, тем не менее, Хумаш сообщает какую-то информацию. Что за информация? То, что мы как-то сориентировались в том, что до этого процесса, и то, что после этого процесса получилось. Но что там на самом деле происходило, это вещь закрытая. Но, тем не менее, информация дана, она дана для изучения. Так вот, для чего это, если там нет дней, для чего сказано дни? Вообще, давайте посмотрим, что вообще происходит. Мы читаем Хумаш. Кстати, давайте расскажу, меня просто подмывает эпизод из собственной биографии. Я не планировал это рассказывать. В прошлый раз я хотел это рассказать, но сказал, нет, не буду. Но сейчас я уже не могу удержаться. Вот. Значит, эпизод был такой. Я переехал, когда мы приехали в Америку. И там был представлен раввину одному, который очень, очень специальный человек. Я потом, из-за того, что он специальный, пошел в его ешиву именно, ушел с работы. Но еще я тогда работал программистом, и я приехал к нему в воскресенье, единственный день, когда я был, значит, мог ездить, утром рано, и задал вопрос ему. Я говорю, что вот я читаю Тору, еще не знал слов Хумаш, и не понимаю, что написано на первой странице. Я говорю, что я читал разные книги такие глубокие и понимал, вникал и понимал, а вот здесь я читаю и не понимаю. Я чувствую, что есть стена между мной и тем, что написано. Вот с этим вопросом я к нему пришел. Он говорит, ты должен читать, изучать язык, читать в оригинале. Ну, и вот так оно пошло. Причем, сейчас я скажу ему хвалу, что он сделал. Но начинающего человека, который ничего не знает, только буквалов из математики я знал. Множество буквалов есть. Он стал учить меня алфавиту. Он сказал, любому человеку из этой ешивы, научи его алфбейс, алфавиту. Нет, Рош ешива стал учить меня алфавиту. Вот и поэтому это так пошло. Да, не поэтому, в общем, оно пошло. Так вот, в чем суть? Я почему говорю, что? Я когда читал первую страницу описания, как он сотворил мироздание, я говорю, я не понимаю, что здесь написано. Я чувствую, что о чем-то здесь говорится, а я не могу понять, о чем. Если здесь просто про птичек и рыбок, про небо и землю, то это не то, что, значит, не то, что написано, это примитив. Я сразу как бы почувствовал. И действительно, если посмотреть с трезвым таким взглядом со стороны, мы говорим о творении, первая страница в Пятикнижии. И что мы там видим? Небо, земля, трава, деревья, птицы, рыбы. Это все глазами можно увидеть. Это что, творение? Это что, мироздание? Это принижение творения. А где ангелы? Где другие существа? Что птица самое главное в творении? Его надо написать на первой странице Пятикнижия? Я не понимал, о чем идет речь. Вот. Так вот, этот вопрос. Я теперь понимаю, почему раньше я отказался, вот сейчас включил это в занятие. Потому что это и вопрос, для чего там птица? При чем там она? Ариза отвечает на этот вопрос. И когда там написано про птицу, речь идет про ангелов. Наш вопрос в том, а где же там на самом деле внутреннее становотворение? А вот надо просто знать, как Хумаш зашифровал материал. Что вот за этой стеной стоит? Он говорит, ангел. Ну, птица представлена в Хумаш так, что она может быть и на земле, и в небе летать. Ну, вот ангел тоже, лестница, которую Яков Авину видел, там ангелы перебирались, а лестница была один конец на земле, а другой в небе, уходил туда, в небо. И ангелы ходили по этой лестнице, вверх, вниз, вверх, снизу вверх. Птица напоминает ангела. в этом смысле. Не просто, что как рисуют ангела с крылышками, а вот по сути. Но ясно, что Аризаль не только это вот такое внешнее представление, по нему он соединил ангела с птицей, сказал, что вот здесь говорится про птиц. Там, значит, я не знаю, конечно, что у него было в голове в этот момент, но если анализировать буквы, то, например, слово «ов» – птица – будет 156 гематрия. Это гематрия имени Йосеф? А Йосеф – верхний. Это специальная область верхнего мира. И надо знать, что эта область представляет. И вот это ключ к пониманию сути ангелов. Это только из гематрии, а там еще буквы можно взять. Средняя буква в этом слове – буква «вав». Это канал, соединяющий небо и землю. Но это есть вот лестница Якова. Они ходят вверх, вниз, снизу вверх. И вот, если знать больше, тогда увидишь в этой птичке действительно описание назначения ангела. Ну и тогда, если про птицу так, это будет и про рыб, и про других вещей. Другие вещи, которые описаны. Трава не совсем трава и так далее. Вот кодировка того, что стоит за кадром. Так вот, Аризаль говорит, когда там говорится про день, это вот одна из семи сил, которые творили. Да. Так вот, значит, возвращаемся к вопросу. Ну а почему вот день назван, значит, сила названа ангелом, то есть, извиняюсь, сила названа днем, а птица названа, ангел назван птицей. Значит, все-таки сказано так, а не по-другому. Это вопрос. И ответ может дать такой, что Хумаш в этом месте представляет две стороны. И скрытую часть творения, и открытую часть творения. В скрытой части творения – это ангел, в открытой – это птица. Это вот тот один из случаев, не единственный, один из случаев, когда Хумаш пишет что-то, и это относится на несколько уровней сразу. И нам интересно, так сказать, ну, то, что вот там эти шесть дней, как бы шесть дней происходило, мы просто не в курсе. Но что вышло на выходе творения, вот это нам как раз интересно. Вот это Хумаш дает эту информацию. И он дает одновременно и провидимое, и непровидимое. То день, который там описывается в этих шести днях, он, в общем-то, это наш день, в нашем понимании. Но нет, значит, тут только не надо делать ошибку, я говорю, что вот там в тот момент был наш день. Хумаш пишет про наш день. Ну и вот это переплетение скрытого и открытого делает вещь очень туманной, и поэтому лучше туда не вникать, а, значит, действовать очень осторожно, чтобы не сделать ненужных выводов. Ну, это двойственная информация, и про то, и про другое идет информация одновременно. И через вот эту внешнюю часть, через, ну, в данном случае, через птицу, мы можем понять то, что за кадром стоит, про ангела. Ну, отчасти вот уже намек был, буквы, числа, они указывают. как мы идем от внешнего к внутреннему, в понимание, помогает. Так. Теперь мы будем продолжать. Это вот были ответы на то, что возникло в течение недели. А сейчас мы будем продолжать работать в том направлении, которое было намечено, а именно соотношение между наукой и Торой. Происхождение Земли рассматривалось. Сейчас, с одной стороны, будет повторение, а с другой стороны, будут даны важные уточнения. Не то, что даже уточнение, а углубление пойдет материала. Происхождение Земли. С точки зрения ученых, это счет идет на миллиарды. А по Торе это... Ну, Адам – это вот, если идти назад, 5782. А до Адама что было? Давайте посмотрим в Хумаш, что было до Адама. Второй день, второй перек в Пятикнижии, это пятый пасук, по-моему. Да. Ага. Говорится следующее. И всякий кустарник поля, прежде чем был в земле. И каждая трава в поле, поле прежде чем выросла. Потому что не посылал дождь Всевышний, Ашем не посылал дождь, Ашем Луким, извините, не посылал дождь на землю, и человека не было, чтобы обрабатывать землю. Это вот один пасук. И следующий пасук говорит, и пар поднялся от земли и оросил лицо всей земли. Два псуки. О чем же здесь речь идет? Земля, а человека еще нет. Травы нет, кустарника нет. Ну, ясно, что и зверей нет. Ничего нет. Это вот одно. И указана причина, что Творец не послал дождь. Дальше сказано, а что, значит, произошло? А вот пар от земли, то есть ну, водяное какое-то образование, начало подниматься и оросило землю. Что давайте проанализируем. Здесь в этих двух предложениях две вещи. Первое, нет дождя, и поэтому нет никакой растительности. Потом появился... Благо появилось, покрыло землю. Это вот два момента отмечено. И еще момент, что там человек, который между ними по написанию. Нет дождя, человек, пар. Вот такая структура. О чем здесь идет речь? Здесь речь идет о двустороннем движении, на самом деле. Здесь создается двустороннее движение, то есть движение сверху вниз, дождь – это читай шефа, который идет сверху вниз и питает наше творение, и обратное движение – как на той лестнице, ангелы шли сверху вниз, а снизу вверх. Это тоже образ двустороннего движения. И в середине человек. Что все зависит здесь от человека, не от коровы, не там, от льва, не от ангела, а от человека. Ему дана вот эта возможность двустороннего движения руководителем. Ангелы-исполнители. Так вот, вместе Хумаш описывает создание двустороннего движения, как мир функционирует. Это отличие второго перек, второго главы Пятикнижия, от первой. Там и там речь идет про сотворение мира. В первом был Адам и Хава сделаны, и во втором тоже Адам и Хава. В первом про животные были сделаны, и во втором перек про животные. И растительность там и там. Зачем повторяется? Ну, вот можно так объяснить, что одно дело создать мир, а другое надо, чтобы он функционировал как система. Это уже второй перек. И вот для этого второго перка, для функционирования творения, в центре которого человек, нужно милосердие. Что с нас можно взять? Много не возьмешь. Поэтому в первом перок, когда речь идет просто о создании, имя Ашем вообще не употребляется, не упоминается. А во втором, вот, пожалуйста, с самого начала. Ашем Луким. Имя Юткей-Вавкей появляется. Почему? Потому что здесь тоже о том, как оно все будет двигаться. Тут нужно Мидас-Рахамим. Поэтому и появляется это имя. Так вот, мы видим, что здесь идет тоже описание Адам, Земля. Но здесь не так понимать, что вот это было во времени до и потом. Мы уже сказали, что здесь нет времени просто. Здесь этапы. Это надо уловить, что с одной стороны есть последовательность, но это не временная последовательность. Времени нет. Так где же время? Ну вот ученые говорят, на самом деле это создание Земли, это было там, на миллиарды речь идет о миллиардах, а в Торе не так. Ну и, значит, как снять это противоречие? Прежде чем снимать противоречие, я поясню, что это мицва. Специальный приказ Хакодеш Бороху снимать эти противоречия. Некоторые относятся к этому так пренебрежительно. Ну, пожалуйста, там что-то там у них. Причем речь идет в обе стороны. Ученые про Тору, а те, которые изучают Тору, религиозные, они про ученых. Ну, что там у них? В обе стороны идет. Если почитать Хумаш, это мицва разрешать эти противоречия. Почему? Первое покажу, что это, значит, вот действительно в Торе такое сказано. В первом перек написано о том, что человек должен овладевать землей. Это приказ. Что значит овладевать землей? Познание – это высшая форма овладения землей. Познание творения – это высшая форма овладевания творением, овладения творением. Поэтому науке очень высокая роль в творении. Это дано ученым. Во втором перек, что мы читаем, Адаму было сказано, давай имена. Он стал давать имена тем существам, которые были. Как дать имя? Вот стоит какое-то существо перед Адамом. Надо дать ему имя. Это не что изобрести что-то свое, придумать, сочинить имя. Рождается мальчик, скажем, папа и мама, они думают, какое бы имя дать. Не так это работало. Адам смотрел на существо это, понимал его, внутреннюю суть, а существа разные. Он разбирался в творении. И дальше, понимая буквы, он подбирал имя для этого существа, чтобы было соответствие. Само соответствие, они установлены заранее Творцом. ему не надо было изобретать слова. Ему надо было найти это. Это как Тора. Но не изобретать, надо найти, что дано вот там на Синае. Распознать это, увидеть. Так вот, он справился с задачей. Почему? Что он, вот, элемент познания у него был, так сказать, на уровне. Но это тоже познание. Только познание же внутренней стороны творения. Ферм-перек – познание внешней стороны творения. Это дано ученым, такая мицва. И вот во втором перек – это уже внутренняя сторона творения. Это вот два процесса познания, которые должны не противоречить друг другу. Не должно быть противоречий. Если есть противоречие, это плохо. Либо для одной стороны, либо для другой. Так вот, устранение противоречия – это элемент познания, который приказан в Торе. Поэтому устранение противоречия – это вещь важная. Надо суметь это сделать, но это вещь важная. Так вот, значит, как оно здесь устраняется? На прошлом занятии говорилось, что, значит, как насчитывать эти миллиарды? Значит, есть вот методы. Ну, методы, какие-то формулы есть, какие-то приборы, которые исследуют пространство. Вот они в комбинации начинают работать и смотрят, сколько времени назад идет, ну, скажем, радиоактивный распад Земли. 100 лет, дальше, 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 дальше. Минуют 6 тысяч лет и продолжают двигаться. А как можно миновать 6 тысяч лет? Я говорю, 6 тысяч лет – это условно. Примерно что-то в этом роде. Адам 5782 назад. Я не хочу это длинное произносить все время. 6 тысяч. Для краткости. Только они миновали эту границу 6 тысяч и пошли еще дальше назад. А я могу спросить, а как же так? Вы оперируете формулой. Формулы есть компоненты. Они взяты из творения, сами вы не, значит, они взяты из творения, они будут работать только на расстоянии 6 тысяч лет назад, что там творение кончается. Там нет просто времени, что вы считаете. Время? Его там нет ничего. Но формула показывает, дает результат. Значит, вот я говорил, что это как бы виртуальное время. Это правильно, правильное вычисление, все сходится очень хорошо. Но есть расхождение между реальностью и результатом, который получен. Он получен в виртуальном времени. Использование это виртуального времени, это очень полезно на самом деле для науки. А наука полезна для нас. Вот мы разговариваем про Зуму сейчас, а сейчас это достижение науки. Полезная вещь. Виртуальное время, оно используется, от него есть польза. Надо понимать, что здесь нет противоречий. Так. Вторая проблема, которая рассматривалась, ну хорошо, время виртуальное, а как быть значит, с находками динозавров в Земле? Они же не виртуальные, они реальные. Откуда они взялись? Такие, значит, где они сейчас? Они в этих породах земли, в слоях земли. Ну и по вычислениям там опять речь идет на миллионы уже. Ну, про время мы уже так и договорились, что оно виртуальное, тут не может быть миллионов. Но все равно вопрос возникает, откуда они взялись? Если есть скелет, значит, было живое существо. Как скелет без живого существа. Теперь, если было живое существо, чтобы вымереть ему, перестать быть на земле, это не 6 тысяч лет должно пройти, а гораздо больше. А там же не только, там есть слои. И в одном слое, вот, ну, прежде всего, динозавры, и в другом, там, скажем, мамонты какие-нибудь. Во времени тоже идет разброс. То есть там никак 6 тысяч лет не получается. Это тоже проблема. Как Тора может ответить на эту проблему, снять это противоречие? Ну вот на прошлом занятии это, значит, про это шла речь, а именно говорилось о том, что в Торе на самом деле есть указания на существа, которые никогда не жили. Тора про них пишет, и в Торе видно, что они никогда не были. Это Цанинним. Ну и их как бы компания, их войско. Аризаль говорит, что это два главных ангела на левой стороне, на стороне разрушения Ситрахры. Там, где ангелы главные, там есть и войско ангелов. Все речь идет вот об этих негативных силах. Но в реальном видимом мире их не было. По причине, что если бы они были, было бы очень сильное разрушение. То есть мы видим, что если эта негативная сила входит в наше пространство, то это очень опасно. Поэтому отсюда урок. Все люди, которые несут негатив в себе, они разрушают творение. Это написано на первой странице Пятикнижия. Ну, слава Богу, они не имеют такой силы разрушительной. Почему? Потому что вот в тот момент первый не было материализации этих двух сил, этих вот негативных сил. Материализации не было. Не довели их вот до этого, иначе бы, как говорит Мидраш, чтобы разлетелось довольно быстро. Значит, живыми они не были, но вот в земле их, так сказать, кости были. С самого начала. Такого, значит, они были сделаны, но уже мертвыми там. Для чего? Для чего нужно вот эти... Они сейчас живые, существуют негативные силы. Там этот Самуэль и Лилит, как их называют в Кабуле. Но материализации нет. Тогда для чего создавать вот эти останки? Давался ответ. Чтобы усилить их силу. Если бы их материализовать, была бы такая большая, чтобы все разлетелось. Но Творец в силу своего понимания, хохмы, измерил, какую силу допустимо ввести сюда. И вот для этого он создал эти, значит, скелеты, их мертвыми, чтобы с одной стороны было соединение верхнего с нижним, но не такое, как не столь великая степень разрушения была бы. Про это шла речь на прошлом занятии. Сейчас будет некоторое добавление. Вот эта концепция о том, что все им измерено согласно его хохме, это ключевая концепция творения. Должен быть баланс определенный. Позитивного, негативного. И это в любой области. Хорошо иметь баланс. Так вот, и Гемора Хагига говорит, что есть специальное имя, которое вот этот баланс как бы и устроило, имя Творца. Это имя Шин Дат Ют. Произносят, так немножко меняя, чтобы не произнести само это имя правильно, говорят Шакай. То есть букву Далат заменяют в произношении. Шин Далат Ют. И его разбивает Гемора на две части. Первая – шин. Вторая – далат и ют. Шин – это символизирует шефа, то есть то, что идет сверху. А да, это слово на иврите «достаточно». Это ограничение. Тут в этом имени заложена концепция ограничения. И в силу этого... Вот творение было ограничено. Это имя Творец, значит, использовал, чтобы ограничиться в нужном месте, как он, по его пониманию, по его замыслу, скажем так, точнее. Так. Дальше Рамхаль спрашивает, ну, если это о сотворении мира, это столь важно, почему этого имени нет в втором перек Пятикнижия? Там же речь идет о сотворении мира. Если это фундаментальная идея построения всего, как же его там нет? Очень хороший вопрос. Ну, он говорит, что это имя в первый раз встречается в истории обрезания Авраама. И, значит, дает объяснение, почему именно так, как это связано. Значит, на самом деле, мне кажется, это имя можно обнаружить вот в том месте, которое мы сейчас читаем, про сотворение мира таки. Давайте посмотрим, как. Поскольку мы говорим про этих динозавров, ограничения, вот у нас эта тема всплыла. Это интересный вопрос. Значит, вот тот пасук, который мы читали во втором перек, который тоже идет о сотворении мира, где говорится «Кол сие хасаде перамие» – «Всякий кустарник поля до того, как он вырос». Был, до того, как он был. А при чем тут поле? И дальше, и всякая трава – поле, до того, как она произросла. Опять поле. Вполне можно сказать, кустарник и трава. Трава в лесу тоже может быть. Значит, вот при чем тут поле? Ну, надо знать, что такое поле с точки зрения Торы. По-простому это поле, где вот сеют. Растет урожай. Кто сеет? Человек сеет, крестьянин, фермер. Бросил зерна, выросло. Это когда здесь, на земле. Всевышний тоже. Он посылает шефу сверху, она попадает в наше пространство и дает плоды. Что-то здесь получается. Это тоже засев, только верхний уже. Это вот концепция поля, сода. Теперь, откуда идет вот этот посев верхний? Откуда он идет? Ну, если он идет в творение, то очевидно, из корня творения этот посев. И вот это место, откуда идет это шефа, посев этот корень, ясно, он связан с тем местом, куда это шефа попадает. Шефа разума, ее нельзя послать, скажем, ну, обезьяне. Это не то место, которое может принять разум. Шефа доброты не пошлешь тигру. Прием не должен отвечать тому, кто излучает шефу. Они должны быть похожи. Так вот, какой там корень? А это далеко, и телескоп не поможет. И формул никаких нет на этот счет. Но есть буквы. И не просто буквы, а то, как они представлены в Пятикнижии. Это уже ключ. Так вот здесь сказано «асоде». У нас был вопрос, зачем это вообще сказано здесь «соде»? Это поле. Почему? Скажи просто «кустарник», «травка». Но, как мы говорили там минут 15 назад, речь идет о двустороннем движении на самом деле. И вот здесь это поле, это ключевой момент. Это куда идет шефа? Посчитаем гематрию. 314. Это гематрия этого слова «хасоде» 314. Это гематрия вот этого имени «шин далат ют». То есть корни, из которого идет шефа. Это ограничение. Мы говорили, а где это имя, значит, в начале Пятикнижия, Рамхаль спрашивал, должно быть. А вот мы нашли, где оно. В момент, когда описывается вот это двустороннее движение, И шефы, которые идут сверху, а это вот в этот момент должно появиться ограничение. Сколько шефы послать? Вот такими будет творение. Именно здесь должно появиться ограничение. При записи этого двустороннего движения. И вот тут как раз Хумаш шифрует это имя в гематрии. Это не только гематрия, само слово «хасоде», там средние две буквы, они из этого имени, Шакай. Ну, это уже дальше исследование, пока достаточно остановимся в этом месте. Значит, вот с динозаврами мы справились. Будем считать. Не знаю, ученые-то точно не примут эти рассуждения. Но меня это не волнует. У меня митцва изучать и как бы делать мост между Торой и наукой. Это митцва. И вот я думаю, я выполнил этот момент ее. Но дальше есть другой вопрос со стороны ученого, может возникнуть. Что в этих пластах земных найдены не только эти здоровяки, динозавры, мамонты, там еще, может, какие есть летучие. А там мелкие вещи тоже находили, тоже в приличном возрасте, преклонном за миллиарды, а за миллионы идет возраст. Как с ними быть? Два ответа дам. Первый ответ. Первые эти существа здоровые, они представители ситрахры, негативных сил. Так тут размер не важен. Может быть, маленькое существо, которое так укусит, что сразу пойдешь в лучший мир. Размер не принципиален здесь. Это вот первый ответ, который мне персонально не нравится. Потому что ответ логически все, что угодно можно придумать, если имеешь немножко в голове. Надо отвечать по существу. Вот. Теперь второй ответ уже. Так. Ну, начнем немножко издалека. Мы же говорим про старое время. Миллиарды лет, по-нашему, 6 тысяч тоже приличный возраст. Поэтому начнем издалека. Зачем нужна корова? Зачем Всевышний создал корову? Ну, есть расхожая точка зрения, чтобы она давала молоко человеку. Вот для чего нужна корова. Такой утилитарный подход. Но творение, оно не утилитарно, оно посложнее. Хотя такой ответ дают, все создано для человека. Творение для человека. Это не так, по мнению, скажем, Аризаль. И некоторых других мы куболим. У нас были занятия на эту тему, и не одно. В чем цель создания творения? И там однозначно говорилось, со ссылкой на Кабулу, вот хорошие авторитеты, что Творец создал творение ради себя, чтобы раскрыть себя, раскрыть свое совершенство. И там про это шла речь, это сейчас я просто произношу 2-3 фразы, а там это объяснялось, не просто так, что за этим стоит. Вот будем стоять на этой идее. Значит, вот он решил такое сделать. Дальше совсем крамольная фраза о том, это для того, чтобы получить полноту. Я ее говорю, это написано Вейцхаем. Это предисловие, в предисловии к Рахаим Виттал, главный ученик Ализа, вот это написал. Без этого он бы не был полным еще, не до конца. Значит, вот он решил раскрыть себя полностью. И стал постепенно это делать. Сначала идут много-много уровней его собственного раскрытия в форме, которая может быть приемлемо для творения. И потом, когда вот этот уже процесс он решил завершить, он создал нечто вне себя, творение, котором отразил себя тоже вот в той полноте, в которой решил себя представить. Только в той, он на самом деле больше, но вот в той полноте, в которой он решил себя представить, он себя раскрыл. И дальше снова много-много этажей самотворения, спуск такой вниз. И каждый следующий уровень является больше детализацией предыдущего. Но предыдущий можно считать корнем для последующего. Вот последующий скрывает этот корень. И вот так оно вниз шло. И доходит до уже того вида, где вот мир становится видимым. То есть наше пространство. И это уже остановка. Так вот, вся идея всего-всего, что появилось в творении, это для того, чтобы осуществить его замысел, раскрыть себя. Не для того, чтобы вот человеку дать попить молоко. Цель совсем другая. Дальше. Значит, он раскрыл себя во множественности. Много-много сил есть. И это не просто набор сил, а это система целая. Вот так он решил себя раскрыть. И в этой системе функционирующей должен быть центр. Там, вот в тех пространствах, которые к нему относятся, центр – это он сам. Но здесь вот творение, он же не может быть сам. Что это творение, это вне его. Вот появился человек, как его представитель уже в творении, в центре. По образу и подобию. Это концепция по образу и подобию. Заместитель как бы творца в творении. Мы поставим в центр. Ну, тогда в этом центре у него будет, этот центр у него в творении будет специальное место. И части созданного для раскрытия Творца будут обслуживать именно человека, в частности, корова. Вот назначение коровы. Не то, чтобы давать молоко человеку. Она появилась там наверху, как одна из сил, которые раскрывают его. И вот по мере спуска она реализовалась в этой системе уже. В качестве этого животного. Чисто утилитарно. И тогда у этого вот существа там наверху есть два алов. Это раскрытие Творца, и бет – это связь с человеком. Но это только бет, это второе, не первое. Первое – это он раскрывает себя. И это вот то, что появилось, оно для раскрытия Творца. И для этого раскрытия понадобилось, чтобы она обслуживала человека. Так. Так вот, ну, сейчас вот это общее такое введение. Сейчас мы будем, подошли уже к тому, чтобы ответить на поставленный вопрос, как быть с этими ископаемыми, помимо этих динозавров. Что у нас есть раскрытие Творца, общая система. Значит, она достигла творения, творение пошло, и на каком-то этапе был создан Ганейден. И там были животные разные, как известно из Хумаш. Какие именно там не перечисляются, но вот одно из животных перечислено, это змей, Нахаш. Ну, говорят, что не совсем Ганейден сначала был, но в результате попал туда как-то. Так вот, значит, там были животные. Но их было множество, все по системе шло, а система очень сложная. Дальше случилась такая неприятность, что Адам и Хава, они поступили неправильно. Они съели с этого дерева. И произошла трансформация всего пространства, и их тоже. Возник материальный мир. Ганейден не исчез, он был так и есть. Но возникла еще вот более низкое образование, материальный мир, уже такая плотная материя, в которой мы и пребываем, наши тела. Так, а как быть с животными, которые там были? Они тоже стали материальными. Не отстали от Адама. А здесь вот такая тонкость есть. Материальный мир, это он отличается от Ганейден. Это ясно. Не просто, что здесь материя, а там ее нет. А есть определенные законы функционирования, которые не такие, как там. Мы живем в материальном мире, тут законы, с одной стороны, проекция вверх на нижнее, но с другой стороны, форма материальная, есть свои правила, которых там уже нет. Почему? Потому что они там не будут работать просто, эти наши материальные правила. А у нас они есть. И наоборот тоже. Вот отсюда можно сказать, что не все, что там наверху, попало сюда к нам вниз. Законы-то другие. Некоторые существа, им тут просто не место было. У них нет функции. Потому что наш мир устроен несколько по-иному, существенно по-иному, чем тот Ганейден. Живыми они уже здесь не были. Там они были живыми, жили, а здесь нет. Некоторые существа. Сколько, не спрашивайте меня, потому что я не знаю. Но какое-то количество. N. N. Так. Теперь, но с другой стороны, есть концепция полноты. Творец заботился все время о этой полноте, чтобы полностью раскрыть себя, чтобы отразить те силы, которые там наверху, вот корень приходит в развитие, снова в развитие, развитие, детализация. Надо сохранить полноту тоже. Так вот, получается двойственность. С одной стороны, надо перенести полноту, а с другой стороны, им не место здесь, этим животным, некоторым из них. Вот так можно объяснить появление тех, которые здесь на самом деле в нашем мире не жили, но в почве они сохранились, чтобы две эти идеи имели место. Это ответ всем ученым. Пятерка. Пять можно поставить за это исследование, я думаю. Если я бы в школе работал, я бы точно пять поставил. Ну, можно Нобелевскую премию дать, это было бы еще лучше. Мне не надо, а вот внукам было бы неплохо. Ну, хорошо, какие есть вопросы?